Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 21 и 22. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Евангелие от Матфея, главы 21 и 22. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 21. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человека?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам: почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Глава 22. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, «Как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званных, а мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал, «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им, «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему, «Кесаревы». Тогда говорит им, «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я – Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Что Господь писал перстом на земле? Кто принесет нам радость в этой юдоле печали и слез? Смотри, радость исходит от истины. Кто же явит нам истину в той пропасти лжи, куда мы скатываемся и падаем? Смотри, радость исходит от правды. Кто же сможет поднять правду с земли до небес, чтобы она радовала всех и светила всем, рожденным женщиной? И еще радость исходит от милосердия. Кто же выведет милосердие из сказок и снов людских и сделает его былью, превозмогающей злобу и мерзость? Еще радость исходит от жизни. Так где же истинный свидетель доли лучшей, чем то постоянное умирание, которое называет себя жизнью? Эти вопросы задал мне недавно один несчастный человек, каких полно по большим городам. Не какой-то философ, который посвятил себя изучению глубоких тайн и загадок бытия, и не какой-то бедняк, которого нищета и одиночество наталкивают на размышления о богатстве, но обычный человек, трезвого ума и достаточного состояния. Он занимается экономикой. По всему его можно было бы назвать счастливым, однако он сам считает себя несчастным и на исповеди плача жалуется, что не имеет радости в жизни. Это не только его вопросы, но вопросы многих и многих душ на земле. Не сомневаюсь, что эти вопросы тревожат и вас, братья мои во Христе, всех тех, кто сегодня снова встал перед иконостасом, созерцая образ Царя и Господа нашего в окружении Его воинства, ангелов и святителей. Только Церковь может ответить на эти вопросы. Она и должна, и вольна дать ответ ясный и явный устами своих служителей. Ответ краток. Только Христос, Сын Бога Живого, является источником, носителем, открывателем и поручителем настоящей радости, которой жаждут души всех людей. Индийский мыслитель Будда своим учением только еще больше расстравляет раны, еще больше углубляет и удлиняет тоску человеческую. Исламский пророк вносит страх в души. Философы играют словами, и если один из них отыщет где-то лучик радости, то другой тут же спешит погасить этот лучик холодным ветром отрицания. Современные безбожники, как и безбожники всех времен, совершенно выбросили понятие радости из своего языка, пропагандируя лишь близкую и окончательную смерть всем и всему. Может, вы знаете, я, например, не знаю, чтобы некогда, негде, некий мудрец назвал бы свое учение радостной вестью. Индийские мудрецы называли свои книги веданта, то есть знания. Будда называл свое учение путь. Он и проповедовал лишь о пути, но не о цели. Говорил о бесцельном пути в бесцельное ничто. Древние египтяне свое учение именовали книгой мертвых. Наставление Магомета собрано воедино в Коране, что означает просто «книга». Среди огромного множества книг на свете лишь одна единственная книга носит название «Радостная весть». Эта книга содержит учение Христа. Это Евангелие, что по-гречески означает «благовестие», то есть «добрая, радостная весть». Значит, Евангелие — это книга радости, учение о радости. О все вы, жаждущие радости, откройте эту книгу из книг и утолите жажду истинной радостью. Радость в ней представлена и событиями, и словами, и делами. Она лучится отовсюду, даже сквозь слезы, муки и смерть. Рождество Спасителя в Вифлееме возвестил пастухам ангел Господень как великую радость, которая будет всем людям. И многочисленное воинство небесное восславило его пришествие в мир гимном радости. В первом обращении к народу Господь сказал: «Радуйтесь и веселитесь». И в последней беседе с учениками своими Он снова говорил о радости: «Да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». О том, что Он принес в мир радость не мгновенную, но вечную, говорят Его слова: «И радости вашей никто не отнимет от вас». Апостолы Христа, сначала простые рыбаки, а впоследствии духовные наставники народа, настолько были напоены этой таинственной радостью, почерпнутой из личности и учения Господа, что никогда не могли объяснить этого словами никому на свете, кто этой радости сам не ощутил. Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
«Не смейте трогать детей». Геронда, что получится из тех маленьких детей, что растут без дисциплины? Некоторые смягчающие вину обстоятельства у них есть. Их родители в детстве не понимали, для чего нужна дисциплина, и поэтому теперь они дают своим детям свободу, превращая их таким образом в настоящих маленьких хулиганов. Ты им слово, они тебе пять, да еще с каким бесстыдством. Такие дети могут стать преступниками. Сегодня детей совершенно развинтили. Свобода! Не смейте трогать детей! А дети рады радешеньки. Где, говорят, еще найдешь такой государственный строй? То есть некоторые стремятся превратить детей в бунтарей, которые не хотели бы зависеть ни от родителей, ни от учителей, ни слушать никого. Это на руку некоторым людям, дети-бунтари помогут им осуществить их замыслы. Ведь если детей не сделать сейчас бунтарями, то как их потом заставишь разнести все на мелкие кусочки? И теперь видишь, как несчастные дети стали уже почти бесноватыми. Если свобода должным образом не использована в духовной жизни, то как она может быть использована в жизни мирской? Что ты с ней будешь делать, с такой свободой? Такая свобода — это катастрофа. Поэтому и с государством происходит сейчас то, что мы видим. Могут ли нынешние люди использовать должным образом данную им свободу? Свобода, если люди не в состоянии использовать ее для положительного развития, является катастрофой. Мирская эволюция в сочетании с этой греховной свободой принесла человеку духовное рабство. Свобода духовная есть духовная покорность Божией воле. Но видишь как? Послушание есть свобода. Однако враг по злобе своей представляет ее как рабство. И дети, особенно отравленные бунтарским духом нашей эпохи, начинают бунтовать. Понятное дело, ведь они к тому же устали от различных систем XX века, которые, к несчастью, все больше и больше уродуют как природу, дивный мир Божий, так и людей, Божие творение. Эти системы начиняют души людей тревогой и уводят их от радости, удаляют от Бога. А знаете, что нам довелось пережить, когда мы уволились из армии в запас? Да будь на нашем месте нынешняя молодежь, она разнесла бы все в пух и прах. Это было в 1950 году. Гражданская война только закончилась. Нас, солдат различных призывов, уволили в запас вместе. Один воевал 4,5 года, другой 4, третий 3,5. И вот представьте, после стольких страданий на войне мы, приехав в город Ларису и явившись в пункт распределения демобилизованных, видим, что они уже забиты другими фронтовиками. Мы торкнулись было в гостинице, но и там отказали. Солдатня, говорят, разве можно ее впускать? Все одеяла перепачкают. А ведь мы предлагали заплатить им за ночлег. На дворе март месяц, холодно. На наше счастье один офицер нас выручил. Дай ему Бог доброго здоровья. Он пошел на железнодорожный вокзал, узнал, когда поезда приходят, когда уходят, когда совершают маневры, договорился с железнодорожным начальством, и нас пустили на ночь в пустые вагоны. Ночью, предупредил нас офицер, вагоны будут маленько ездить туда-сюда, совершать маневры, но вы не бойтесь, до такого-то часа завтра утром они не уедут. Так всю ночь и прокатались взад-вперед. Наконец добрались до Салоник. Те, кто жил неподалеку, отправились по домам. А мы, остальные, опять пошли в пункты распределения, но и там яблоку негде было упасть. Опять по гостиницам, опять безрезультатно. Помню, как я в гостинице просил, дайте просто стул, пересидеть ночь, и я заплачу вам вдвое больше, чем за кровать. Нет, отвечают, нельзя. Они боялись, чтобы кто-то не увидел, что у них ночью в гостинице сидел на стуле солдат и не донес на них. Значит, стой всю ночь на ногах на улице и подпирай стенку. Несчастные солдаты стояли на улицах возле гостиниц, на тротуарах, прислонившись к стене. На всех тротуарах солдаты, как на параде. Тебе понятно? Да будь это современная молодежь, она спалила бы Ларису и в придачу всю Фессалию вместе с Македонией. Ведь они и сейчас-то, не испытывая никаких трудностей, что творят. Громят, захватывают школы, университеты. А тогдашним бедным ребятам такое даже в голову не приходило. Конечно, им было горько, но при этом помысла отомстить, сделать какое-то зло у них не было. А ведь на войне, в снегах, они пережили такие страдания. Несчастные были искалечены войной. Какая же жертвенность? В конце концов, их отблагодарили ночевкой под открытым небом. Последнее спасибо. Вот я и сравниваю. Какой была тогдашняя молодежь, и до чего она докатилась сейчас. Не прошло еще и 50 лет, и люди так изменились. Нынешняя молодежь похожа на брыкливого бычка, который привязанный пасется на лугу. Он постоянно натягивает веревку, потом выдергивает кол, к которому он привязан, пускается бежать, но за что-нибудь цепляется, окончательно запутывается и в конце концов его пожирают дикие звери. Притормаживать, сдерживать ребенка надо, пока он еще маленький. Например, ты видишь, как малое дитя лезет на забор и может упасть, разбиться. Ты кричишь ему «нельзя, нельзя!» и в придачу даешь подзатыльник. В следующий раз ребенок все равно не подумает о том, что может убиться, однако о том, что может получить еще один подзатыльник, он помнит и будет вести себя внимательно. Но сейчас ни в школах не наказывают телесно, ни в армии не бьют палками. Поэтому юные и мучают родителей, и народ. А в прежние времена, чем жестче были командиры в учебке, тем большую отвагу солдаты проявляли в бою. Юный нуждается в духовном руководителе. С ним он должен советоваться и его слушаться. Для того, чтобы идти вперед с духовной надежностью, избегая опасностей, страхов и тупиков. Чем старше становится человек, чем дольше он живет, тем больше он обогащается опытом и своим, и чужим. У юноши этого опыта нет. Взрослый человек использует как и собственный, так и заимствованный у других опыт для того, чтобы помочь неопытному юноше избежать каких-то промахов. Если юный не слушает опытных, то он ставит эксперименты на самом себе, но, слушая наставников, он обогащается. Однажды ко мне в Каливу пришли ребята из одного христианского братства. Самоуверенно, до хрипоты они кричали: «Мы не нуждаемся ни в ком, мы сами найдем свой путь». Кто их знает, почему они стали такими? Видно, на них сильно давили, и потому они взбунтовались. Собираясь уходить, они спросили меня: «Как выйти на большую дорогу, ведущую к Иверскому монастырю? Куда нам, спрашивают, идти?» «Хорошо, братцы», — ответил я им, — «вы сказали, что найдете дорогу сами, что вы ни в ком не нуждаетесь. Разве не это вы утверждали только что? Ну, с этой дорогой еще ладно. Если вы ее и потеряете, то, немножко помучившись, встретите чуть подальше кого-то еще, и он подскажет вам, как на нее выйти. Но как вы сами, без руководителя, сможете найти другую дорогу, ту, что ведет в горнее, возводит на небо?» Тогда один из них и говорит: «Братцы, а батюшка-то вроде как и прав».
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Разочарованные, постоянно жаждущие услад, потому что когда всеми силами обняли их и прижали к себе, у них открылись глаза, и они увидели, что их объятия пусты. Разочарованы алчущие, которые прельстились от одного воззрения на богатство мира сего. Разочарованы грешники, уразумевшие, что очарование грехом есть лишь иллюзия и обман. Если бы на тебя двинулись все горы, смог бы ты оттолкнуть их собственными руками? Конечно, нет. Если бы мрак всех тайн неба и земли охватил малый светильник твоего разума, способен бы был твой разум его рассеять? Еще менее вероятно. Не опирайся на собственный разум, потому что большая часть того ничтожества, которое ты именуешь разумом, есть не что иное, как мертвый пепел. И он лишь вопрошает, но не дает ответа. Чем больше людей кичится своим разумом, тем больше их, расставшись с ним, наполняют дома умалишенных. Как сможем мы, братья, познать то, что выше всякого понятия и постижения? Никак иначе, как только переменой разума, его пробуждением, прояснением, просветлением, возвышением, очищением, обожением, одним словом, стяжанием нового разума, который оказался бы более способным к разумению Христовой любви, чем тот, которым люди сейчас обладают. Разумный человек смирен, а смиренный, благодаря сей добродетели, делается разумным. Есть три вида похвальной ревности. Ревность к очищению себя от греховных вожделений и помыслов, ревность к истине веры и ревность к Божьей правде среди людей. Религия — это жизненная сила, а не второстепенный факт в духовной жизни и истории человечества. Только те способны пробудить мир, заставив его подумать о предстоящей кончине, кто больше склонен пророчествовать о грядущем, нежели исследовать текущую человеческую жизнь в ее прошлом и настоящем. Мысль и чувства, сплоченные воедино, составляют религию. Следовательно, религия может возникнуть лишь тогда, когда мысль о мире сочетается с эмоциями, которые эта мысль производит. Религия означает свободу от людей, от вещей, от демонов, от смерти. Своей жизнью религия может вдохновить науку, а своим трудом наука способна освежить религию. Благодаря религии человек перестает быть Божиим рабом. Он становится Божиим сыном. Религия — это вечная неудовлетворенность человеком, каков он есть, то есть человеком ветхим. Она предрекает рождение нового человека, Бога-человека, и деятельно этому способствует. Религия предлагает строгие правила поста и молитвы, а также добровольных страданий и мучений с целью возжечь в человеческой душе такой свет, в котором сгорит ветхий человек, а новый воскреснет из его пепла. Кто по своей натуре нерелигиозен, но хотел бы узнать, что такое быть религиозным, тому лучше всего изучить и опытно пережить, насколько это возможно, душевную драму какого-нибудь религиозного деятеля. Никакой народ не может достигнуть многого лишь с помощью национальных идей, равно как и мы, христиане, не смеем говорить о национальной религии или национальной теологии. Ведь национальная религия не может быть иной, как только безбожной. уважая родителей, вы почитаете их труд, их век и их современников. Будьте уверены, что дни, отданные вам в распоряжение, не дороже и не милее Богу, чем дни, дарованные им, жившим прежде вас. Мудрый свято чтит все минувшие времена и с благоговением относится к временам грядущим. Берегись родительского проклятия, ибо оно страшно. Цени родительское благословение и спрашивай его, потому что оно будет сопровождать тебя всю жизнь. Восток настолько углубляется в размышления и медитации, что у него нет времени для практической деятельности. Запад же всецело отдает себя коммерции, не имея ни минуты покоя для трезвого философского самоанализа. Горизонты человечества особенно омрачены технической революцией. Наши братья в западном полушарии долгое время, угнетаемые идолом техники, с жаждой и упованием чаяли от России какого-то яркого света, спасительного почина, более душевной и жизнеспособной программы, одним словом, этики, а не техники. И тем не менее, надо признать, что Россия даже в чуждой для себя роли не осталось бесполезной для человечества. Страх перед Москвой содействовал улучшению положения рабочего сословия повсюду, за исключением самой России. Словно мощная струя ледяной воды разбудил он народных вождей и правителей по всей земле, и принялись они исследовать и залечивать раны, нанесенные несправедливостью по отношению к малым людям в своих нациях и государствах. В православной церкви руки имеют важнейшее значение. Через возложение рук, а также через благословение, преподается благодать, связывающая человека с небом. Крестным знамением выражается почтение и любовь к Богу и Божьим ангелам и угодникам.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.